притоне. В темном и грязном подвале были такие диковинные запахи, что круглолицый здоровяк сморщился и запыхтел. За коротконогими столиками или просто на тюфяках сидели молчаливые люди, отнюдь не только китайцы. Кто-то дремал, кто-то потягивал дым из странного вида трубок. Голубоватый туман клубился и подрагивал под низкими сводами. Балагур поманил служку, сказал заветное слово. Гостя провели узким коридором в отдельную комнату, дверь которой была украшена искусно вырезанным изображением дракона. По ту сторону хвостатого чудища открылось небольшое помещение, без окон. Убранством оно сильно отличалось от обшарпанной общей залы. Пол был устлан шелковыми подушками, мебель посверкивала темно-красным лаком. На стенах висели ковры. Посередине, скрестив ноги, сидела дебелая красавица кустодиевского типа и лениво гладила по волосам странного человечка, который лежал на спине, положив голову ей на колени. Судя по раскосым глазкам, безо всякого выражения глядевшим в потолок, это был китаец, но какой-то уж очень маленький, вроде 12-летнего подростка. Одет, однако, он был совершенно по-взрослому, в хорошем костюме, тройки, штиблетах на пуговицах. И лицо с морщинками вдоль тонкогубого рта, с темными полукружьями под глазами, никак не выглядело детским. На указательном пальце с предлинным ногтем лучился перстень с большим зеленым камнем. «И вправду, карлик!» — вслух удивился балагур. «Каких только чудес в нашей коллекции не сыщешь!» Узкие глаза лежащего взглянули на толстяка. В мутном взгляде было что-то такое, отчего у балагура вдруг стало сухо во рту. «Телеграмма от садовника», — сказал он быстро и очень громко, поскольку не был уверен, услышит и поймет ли его обкуренный. Тот цыкнул краем рта. Женщина поняла, подложила китайцу под голову подушку. Сама вышла. «В Севастополе едем прямо сейчас», — сказал балагур, с любопытством разглядывая вьюна. Тот смотрел в потолок. Уголки рта слегка растянулись в мечтательной улыбке. Взял балагур с блюда китайскую конфету, откусил. Не понравилось, выплюнул. «Ты меня понял, нет? Собирайся!» В зале вдруг стало шумно, кто-то там визгливо кричал, донесся звон упавшего подноса. Балагур, нахмурившись, обернулся. Китаец же, не переставая улыбаться, сунул в рот какую-то маленькую штучку, взял со стола короткую прямую трубку. Продул. «Идем-ка отсюда, не время курить!» — сказал балагур. «Что-то у них тут не то!» В этот миг дверь распахнулась. В комнату шагнул человек в штатском с револьвером в руке. «Полиция», — сказал он, — «оставаться на местах, проверка документов». Документы у балагура были в полном порядке. «Это правильно», — улыбнулся он служивому. «В военное время нужно быть бдительным, кругом шпионы». Вдруг в воздухе что-то тихо свистнуло. Шпик схватился за шею, выдернул оттуда странную деревянную щепку, уставился на нее с видом крайнего удивления, а потом закатил глаза под самый лоб и сел на пол. Обернулся балагур, а вьюна нет. Лишь в углу комнаты покачивалась ковровая дверца, которая раньше не была заметна. «Мама моя!» — охнул балагур. «Ну, шустер!» Легавый уже не сидел, а лежал. Нога в задравшейся штанине судорожно дернулась. «Китайский цирк!» Согнув массивное тело в три погибели, балагур кинулся догонять малютку. В темном закоулке, куда выводил тайный ход из курильни, ждали двое филеров. Выскочившего из лаза недомерка они взяли подмышки, покрутили, повертели и дали пинка. Он им был не нужен. Из темной дыры с сопением и топотом надвигалась добыча более крупного калибра. «Куда спешим?» — весело сказал пожилой филер, приставив к колбу балагура дуло. «Знать есть, что скрывать, коль от полиции бегаем. Ну-ка, Василий, обшарь его!» Маленький китаец, которого они отшвырнули, как кутенка, развернулся на каблуке и острым концом штиблета нанес два хрустких удара. Первому агенту по затылку, второму, когда тот обернулся, по кадыку. Казалось, что не сильно, но оба легли бездвижно.
«Способный мальчик!» — нервно хихикнул балагур сверху вниз, глядя на крошку. «Вундеркинд!»
«Со вьюном я хожу». На том же самом причале, где неделю назад неизвестный наблюдал из экипажа, как высаживаются ремонтники, только не вечером, а утром, тот же самый начальник караула дымил цигаркой, хмуро глядя на затянутую скучным дождиком бухту. Катера на оба дредноута и на крейсера уже ушли. Но одна бригада появилась позже, то ли опоздала, то ли ей так назначили. Народу было всего три человека. Инженер в фуражке под клеенчатым чехлом и двое мастеровых в дождевиках, оба здоровенного роста. Но один толстый,
а другой худющий. Пузатому не сиделось на месте.
«Дядя!» — уже не в первый раз приставал он к фельдфебелю. «Долго нам еще тут мокроту собирать? Когда за нами приедут?»
«Почем я знаю?» — буркнул служивый и отвернулся от надоеды.
Тот от скуки запел, пританцовывая и пошлепывая башмачищами по лужам.
«Совьюном я хожу, зеленым я хожу!» Потом присоединился к своему товарищу. Инженер-то сидел культурно на скамейке, а работяги перестроились на плоском деревянном ящике с инструментами или, может, с какими-нибудь деталями. Наконец с Марии пришел полубаркас. На причал выпрыгнул мичман, пожал инженеру руку. Фельдфебель только теперь заметил, что у того ожог в полулица. Жутко смотреть. «Извини, Родион», — говорил мичман. «Старпом сызнова уперся и ни в какую, инструкции трясет. Пока за командиром ходили, пока перепирались, ничего, завтра задержки не будет. Иван Сергеевич письменный приказ написал. Твои мастера!» С рабочими офицер тоже обменялся рукопожатием. «Простоту изображает», — неодобрительно подумал начальник караула. «Он таких, которые с нижними за панибрата, не уважал». «Это Тимофей, это Проша», — сказал обожженный. «Не просто мастера, золотые руки. Ребята, это командир батареи мичман Вознесенский». Жирный Проша бойко спросил. «Ваш бродь, как у вас на Марии с харчами? У меня в брюхе глист сидит. Прожорливый, страсть!»
«Получишь двойную порцию на себя и на глиста», — подмигнул мичман. «А вечером шкалик, лично от меня. Слыхал, Тимоха? Берись!»
Рабочие подняли тяжелый ящик. Понесли. Проша опять завел про вьюн.
«Я не знаю, куда вьюн положить! Я не знаю, куда вьюн положить!»
«Разбежались», — мысленно усмехнулся фельдфебель. Стоять без дела под дождем ему надоело.
«А ну стой! Что в ящике?» — строго поинтересовался он. Инженер в ответ. «Оборудование для установки зенитного пулемета. Открывайте, должен досмотреть!» Толстяк окрысился.
«Ты чего, дядя? Не мог нос сунуть, пока мы дожидались?»
И мичман тоже влез. «Времени жалко, и так полутра пропало. Под мою ответственность». Но фельдфебель был в своем праве.
«Против порядка не могу, ваше благородие. Открывай!»
«Откройте», — велел инженер.
«То-то!»
Тощий молчун приоткрыл крышку. Наверху лежало большое кожаное седло, вроде велосипедного, потом какие-то железяки, под ними слой соломы. «Фома неверующий», — попрекнул мичман, — «ты еще персты запусти!»
«Я, что ли, правила придумал, ваше благородие?» — фельдфебель поежился. За шиворот с воротника стекла холодная струйка. «Положено проверять, значит, положено. Ладно, заносите».
И, послюнив химический карандаш, аккуратно записал в тетрадь. «На имп Марию, 3 чел, устан, зен, пулемета». Мастера «Золотые руки». На первой носовой башне уже лежали 4 сваренных вместе пулемета, готовые к установке. Несколько офицеров наблюдали, как ловко управляются инженер Мышкин и его помощники. Ящик с деталями и инструментами им подали наверх лебедкой. Корпулентный балагур задорно покрикивал.
«Майна, майна! Эх, дубинушка, ухнем! Принимайте, моха!»
«Родион, вам что-нибудь еще понадобится?» — спросил с палубы Вознесенский. «Чтоб не мешали». Инженер был собран, деловит. «За работу, ребята! Прохор, хватит языком болтать!» Минут 10 они повозились, готовя рабочее место. Наблюдатели разошлись по своим делам. Из рубки, откуда верхняя площадка носовой башни просматривалась как на ладони, на мастеров тоже уже не глядели.
«Я не знаю, куда вьюн положить! Я не знаю, куда вьюн положить!» — тоненько выводил балагур.
Тимо, успевший выучить нехитрую мелодию, вторил ему мычанием. «Можно!» — тихо приказал Зэп. Открыли крышку ящика. Вынули то, что лежало поверху. Разгребли солому. Там, скрученный невообразимым образом, лежал миниатюрный человечек. Его подняли, переложили на мокрую броню. В своем трико серо-стального цвета он почти слился с нею. Начал быстрыми мелкими движениями растирать затекшие члены. В течение дня на башню неоднократно поднимались офицеры линкора. Командир, старший офицер, главный артиллерист. Мичман вообще наведывался чуть не каждые полчаса. Все это время вьюн оставался на том же пятачке. Можно сказать, прямо под ногами у визитеров. И никто его не заметил. Балагур кинул на китайца сверху свой брезентовый дождевик. Никому в голову не пришло, что под горбящимися складками кто-то прячется. Зэп впервые работал с этим гномом. В перечне агентов, полученном от Монокля, имелось несколько фигурантов, которых он мысленно взял на заметку. Малютка-китаец был одним из них. Родился во Владивостоке, в семье циркача, завербован еще в японскую войну. Потрясающий послужной список. К тому же Вьюн находился в Москве, где у Теофельса трудился агент Балагур. Были, конечно, и опасения. Новый непроверенный субъект в ответственном деле всегда риск, особенно если имеются вредные привычки. Но малыш не подвел. Он произвел на майора сильное впечатление. Бегать, прыгать, драться, кувыркаться умеют многие. Однако вот так, не шелохнувшись, пролежать целый день – это талант уникальный. Теофельс уже решил, если Вьюн нынче ночью не подкачает и вернется живой, зачислить его в список ценных кадров, свой золотой резерв, куда в частности входил и агент-универсал Балагур. Перед закатом пошабашили. Хоть погода к концу дня наладилась и даже выглянуло солнце, в октябре свет мерк быстро. Зенитная установка уже стояла на станке, только сиденье еще не было привинчено. Инженер положил его в ящик, приподняв и снова опустив крышку. «Ничего, если все тут до завтра полежит. Утром вернемся, закончим».
«Угу»,
— Вознесенский рассматривал приваренные к броне рельсы. «Значит, наводчик жмет ногой на педали, вся хреновина вот так вот ходит по кругу? Здорово! Я тебе завтра все покажу. Если начальство дозволит, запустим воздушный шар и популяем для проверки. Пристреляетесь». Балагур, вытирая грязные руки тряпкой, оскалился. «Вы лучше меня надуйте и запустите, чем я не шар. Для отечества мне ничего не жалко». Мичман вынул из кармана шкалик, кинул зубоскалу. «Я обещал, лови». Шутник оттянул ремень, поймал бутылочку штанами. «Опля!» Офицер достал еще шкалик, обернулся ко второму рабочему. «Я и вам принес, Тимофей. Как вас по батюшке?» За весь день Вознесенский не слышал ни одного слова от этого угрюмого человека, и потому проникся к нему почтением. Дылда смотрел на Мичмана, жевал губами. «Иваныч он!» — ответил замолчуна толстяк. «Тимоха в прошлый год с пьяну язык себе откусил, а раньше трепло был, не заткнешь!» «Ты, Дмитрий, мне людей не спаивай!» — укорил инженер. «А то знаю я их чертей, начнут водку лакать, не остановятся. Кто завтра будет работу заканчивать? Все, пошли!» Через минуту на башне никого не осталось. Только торчали в небо стволы пулеметов, да золотилась в лучах тонущего солнца дощатая крышка ящика. Миновал час. Через час на рейде было уже совсем темно. Шарящие по бухте лучи прожекторов лишь усугубляли черноту осеннего вечера. На палубе Марии было пусто, команда ужинала. Лишь у входа в орудийную башню торчал часовой с винтовкой. «Стой, кто идет!» — зычно крикнул он, увидев приближающуюся тень. Кто идет, ему и так было ясно. Ковторанг, Городецкий. Но попробуй-ка не явить положенную по уставу бдительность. Офицер назвался, тоже как положено. «Почему один?» «Так восьми еще нет, ваш высок благородие!» «Верно!» Старший офицер посмотрел на часы по инструкции, двойной караул перед башнями выставлялся с восьми. «Что там наверху, бардак?» Он задрал голову, хотя в темноте ничего не было видно. «Не могу знать!» «Подымусь, проверю». Ворча, Городецкий поднялся по лесенке. Достал электрический фонарь, посветил вокруг, покачал головой. Вид незаконченной работы и в особенности деревянный ящик ранили его дисциплинированную душу. «Черт знает что! До утра это здесь оставаться не может», — пробормотал он, уже решив, что немедленно распорядится убрать это безобразие отсюда. «До утра». Брезгливо двумя пальцами приподнял крышку. Солому бы на палубу не просыпали. В это время на среднем из орудийных стволов, обхватив его руками и ногами, висела серая, невидимая во мраке фигурка. Ритмично двигаясь, она поползла к концу дула. Замерла, когда внизу, стуча каблуками, прошел старший офицер. Потом снова тронулась. Добравшись до края, Вьюн изогнулся и странными спиралевидными движениями будто ввинтился в 30-сантиметровое отверстие. Thank you.